Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Добрый вечер, дорогие братья и сестры. Православное радио «Радонеж» продолжает свое вещание. В заключение этого часа вы услышите программу «Редакционный комментарий». У микрофона обозреватель радио «Радонеж» Сергей Худиев. А сейчас мы предлагаем вашему вниманию беседу профессора Московской духовной академии Алексея Ильича Осипова о посте.
Сейчас вы знаете, какое время церковное. Это время Великого Поста. И, может быть, хотя бы несколько слов, но стоит сказать о том, что подразумевается под ним. Потому что многие иногда имеют несколько превратное представление об этом. Когда церковь устанавливала эти посты, то здесь преследовалась очень серьезная мысль, серьезная цель. Вы знаете, по христианскому учению человек – это не душа. Человек – это не тело. Это душа и тело. При этом мы видим и прекрасно понимаем, насколько взаимосвязаны между собою душа и тело в человеке. Мы можем мыслью так себя расстроить, что буквально не находить себе покоя. Когда тело страдает, и мы тоже страдаем. Может быть, известен вам такой юмористический, может быть, рассказик, который на самом деле носит очень глубокий психологический характер. Рассказ этот состоит вот в чем. Сосед, ну, один человек, у которого есть сосед, купил он картину, и надо было ее привесить на стену. Для этого нужно было вбить гвоздь. Молотка не оказалось. И вот он говорит: да, пожалуй, я вот схожу к Ваньке, возьму молоток. А вот нет. А он вчера прошел мимо меня и как-то, знаете, даже и не посмотрел. А мне кажется, что у него, знаете, он что-то на меня обиделся. Да нет, он не только обиделся, он на меня разозлился. Да вы знаете, что разозлился? Он меня явно ненавидит. И очень хороший рассказ. Кончилось это развитие мысли у него. Чем кончилось? Он прибегает к этому соседу и говорит: да подавись ты этим молотком. Тут в полном недоумении. При чем тут молоток и при чем тут подавись? Действительно, как много значит, да, то, что происходит в нас, происходит в нашей душе. Один из, я бы сказал, великих мыслителей XIX века, аристократ по происхождению, получивший замечательное образование, который выступал в литературных салонах, на которых присутствовал Пушкин, батюшка, Крылов, сам Пушкин о нем одобрительно даже отзывался в свое время, это был кружок президента Академии наук Ленина. Кстати, Ленин являлся его родным дядюшка его родил, являлся. Я говорю об Игнатии Брянчанинове, который, будучи аристократом, у которого, ну вы знаете, карьера была вертикальная, потому что сам государыня к нему благоволили. Это был блеск талантов, красавец, который, ну, вне конкурса, что называется, завоевывал все призы, как бы мы сейчас сказали, так. И этот человек пошел в монахи. Ну, какой кошмар. Отец и мать отрекаются от него. Он становится нищим буквально. И дальше. Этот человек удивительный, конечно. Это редкий человек. Это вовсе не пример нам. Совсем не пример. Но о чем я хочу сказать. Он оставил нам замечательное наследие, свои творения. И вот там, в них, у него проходит одна из очень важных, я бы сказал, идей. Проходит красной нитью через его эти сочинения, или, как говорят церковные творения. Одна замечательная идея. Какая? Он говорит, представьте себе корабль, нагруженный всякими драгоценностями, который идет, плывет, и ему надо пристать к соответствующему месту, к соответствующей пристани. И вы знаете, перед этой пристанью есть опасные места, подводные скалы. Надо быть очень осторожным. Неосторожное движение, и весь корабль затонул, и все погибло. И он говорит, движение этого корабля зависит всего-навсего от небольшой дощечки, которая влачится сзади, у его кормы. Эта дощечка называется чем? Руль. То, что в конечном счете направляет движение корабля в ту или другую сторону. От нее зависит все, все, вся жизнь этого корабля. Он может погибнуть, он может пройти. Эта дощечка, говорит он, есть мысль человеческая. Есть мысль человеческая. Эта мысль может быть выражена в идеях. Эта мысль выражается в наших планах, в нашей жизни. Эта мысль выражается в нашем отношении к людям, к самим себе, к своим делам и так далее. Оказывается, мысль человеческая, о, какое имеет огромное значение. И вот когда мы говорим «пост», то прежде всего говорим о чем? О том, что происходит внутри нас. Можем ли мы, могу ли я свою мысль удерживать в русле того блага, которое называется заповедями Христовыми? Заповеди Христовы замечательные. Я удивляюсь, что как-то находятся люди, которые протестуют. А чего протестовать? Если говорят, не убей, не изменяй своей семье, не кради, не лги, не лжесвидетельствуй, не обманывай, не тщеславься, не гордись. Чего ж тут худого? Странное дело. Откуда протесты? Это всегда можно только удивляться. О, если бы люди жили по заповедям, так у нас бы был бы рай на земле, конечно. Так вот, оказывается, что пост прежде всего в чем заключается? В том, чтобы держать свою мысль в русле вот этих, то, что мы называем заповеданий самого Бога, который желает нам только блага и больше ничего. Вот оно, что самое главное в нашем том, я бы сказал, начинании или том утверждении, том мероприятии, если хотите, том явлении, которое Церковь именует постом. Самое главное – то, что творится внутри меня. Ведь вы же знаете, что можно внешне, кажется, быть очень благочестивым, а внутри сущим сатаной. Вы знаете, был такой знаменитый юродивый во времена кратковременного правления императора Петра III. Имя его Тихон Архипович. Что он говорил? Ой, даже и повторять страшно. Нам, русским, никакого хлеба не надо. Мы сыты тем, что съедаем друг друга. Я как прочитал, помню, Боже мой, да неужели мы такие? Потом посмотрел на себя, и верно. Одному завидую, над другим превозношусь, третьего не люблю, четвертый мне не по душе, один я хороший. Вот кошмар-то. Все кругом меня не такие, какими должны быть. Один я хороший. И понял, верно, какой ужас оказывается, когда внутри человека, оказывается, нет главного, к чему он призван. Я хочу сказать о том, еще раз сказать о том, что такое заповеди, чтобы понять, что такое пост. Заповеди – это не приказ Бога. Это не закон Божий, кстати. Ой, какое ужасное слово, которое вошло у нас, пришло оттуда с Запада, и всюду мы закон Божий. Да никакого закона Бог не дает. Мать разве законы издает своему ребенку? Она умоляет, упрашивает – делает все возможное для него, чтобы было хорошо, предупреждает его, не делай того-то. Какие законы? Она не может издавать никаких законов. Это государство издает законы. И одних награждает за исполнение, других наказывает. Бог никаких законов не издает. Бог есть любовь. И заповеди Божии являются собой ничто иное, как только предупреждение Бога. Пожалуйста, не ходите туда, там болото вас затянет. Не ходите туда, там звери лютые. Не делайте того-то. Вы же здесь погибнете. Вы слышите, что такое заповедь, оказывается? Не закон, который требует. Не исполнишь? Вот тебе всыплю. Ничего подобного. Ничего подобного. Бог предупреждает от тех опасностей, которые подстерегают человека при неправильном его жизни, неправильном поведении. Вот что такое заповеди. Это проявление любви Божией к человеку. Я еще раз говорю. И как бы хорошо, чтобы и у нас наши эти учебнички подчас в воскресных школах и прочее не назывались законом Божиим. Закон. Какой же закон? Это любовь Божия, а не закон. Так вот, когда мы говорим о посте, это просто вступительное слово я делаю, чтобы потом мы начали все говорить, поскольку уж такое время. Так, когда мы говорим о посте, что самое главное в нем? Самое главное – это постараться хотя бы немного вспомнить об этих заповедях. Вспомнить о том, что я, в конце концов, как личность, являюсь тем существом, который может быть следовать верным путем, а может, конечно, и идти на такие камни подводные, которые буквально могут сокрушить жизнь человеческую. Нужно понять простую вещь, что как существуют законы материального мира, как существуют законы биологические, так также несокрушимо и неизменно существуют законы духовной жизни. Законы. И в частности, они выражаются в этих заповедях. Не делай другому того, чего не хочешь себе. Не делай. Иначе ты бросаешь бумеранг, который, возвращаясь, тебя бьет прежде всего. Ой, какой замечательный закон. Ой, если бы только мы верили, что каждый раз, как только я не только что-то делаю зло другому, а если я хочу ему зла, я уже вонзаю, слышите, в себя вонзаю нож. Знаете, почему такое благо имеет вера? Если я верю этому, как я буду осторожен? Я постараюсь бороться с мыслями даже, чтобы не причинить себе этого ужаса. Я желаю зла другому, никто не видит, ничего не знает. А оказывается, что я делаю? Мысль. Это громадная сила. Йоги, правда, говорят, что они могут даже мыслью слона убить. Но, правда, ни одного такого случая нет. Да. Но то, что мысль действительно руководит всем тем, в чем мы живем и дышим, и существуем, это бесспорно. Законы духовные, они определяют жизнь человека, определяют и делают ее или действительно благой, или, увы, причем от материального состояния зависит не так много, как нам кажется. Недаром есть русская пословица замечательная: «В шалаше да по душе». Не правда ли? А может быть, и во дворцах, и не находить себе ни места, ни радости, ни покоя. Так вот, когда мы говорим о посте, то прежде всего под ним подразумевается необходимость внимания к тому, что совершается в моей душе. Прежде всего. Но мы прекрасно понимаем и другое, что и само состояние моего тела тоже может влиять на мою душу. Не правда ли? Сытое брюхо, говорят, к учению глухо. Что если к учению глухо, то к молитве тем более. Поэтому церковь призывает и к определенному воздержанию тела. Ну, конечно же, необходимы. А насколько это полезно, спросите врачей. Только по секрету, тихонечко. И они вам скажут: да-да, правильно, когда едите, не доедайтесь досыта. Кончайте, пока еще немножко есть хочется. Это самое здоровое, что может быть для человеческого организма. Один из наших святых русских, Тихон Воронежский, так и говорил по-славянски: «Воздержно яшьть, мало пий, и здрав будешь». Так что? Так это общий принцип медицины. Пост, о котором говорит христианство, о телесном даже посте, оказывается, это крайне необходимая вещь. Смена пищи. Ой, как это необходимо. Воздержание в количестве. Ну, это и говорить просто нечего. Ну, еще бы. Когда человек объестся, уже дышать не может. Ну, какая там молитва? Как, ну, вообще, что это такое происходит? Так что, оказывается, когда мы говорим о посте, мы включаем что? И внимание к телу своему. Наконец-то мы начинаем к нему относиться, я бы сказал, по-человечески. До этого мы с ним делаем бедным что? Ужас один. Мы просто издеваемся над ним. Когда хотя бы наступает пост, хоть здесь-то хотя бы немножечко поставить себе за правило. Все, постараюсь. Да, не наедаться хоть. Ну ладно, ну досыта, ну хоть и переедать. Но лучше всего, самое здоровое. Это, правда, трудно. Это трудно, но самое здоровое. Кончать есть тогда, когда еще немножко хочется. Я знаю, что уже сыт, я это точно знаю. Опыт, целожизненный опыт мне уже говорит. Я знаю, когда достаточно. Вот здесь воздержаться. Начинается, знаете, еще что? Ой, какое важное дело начинается. Я, наконец-то, могу начать упражнения, если хотите, своей воли, хоть немножко. То как животное. Прямо как животное. Хочется, оп. А здесь вдруг, я даже могу хоть немножко поупражняться. Какое это благо. И для тела, и для моего духа, для моей воли, ну, для всего самосознания человека. Так вот, пост, оказывается, о котором говорит церковь, оказывается, прежде всего состоит в чем? В той вот душевной стороне или духовной стороне, как вам угодно, в борьбе с своими мыслями. И прежде всего, вы знаете, в борьбе с своими мыслями. Мы все время говорим о других вещах. И мысли у нас, это, знаете, это невероятно, что это творится. Представьте себе пыльную дорогу. Хорошо, пыльную дорогу. Какая скотина по ней не пройдет, всюду следы оставляет. Так и мысли, когда мы позволяем им бродить в себе, всякой всячины, во что мы превращаем себя, в эту пыльную дорогу, на которой что угодно оставляет свои следы. Борьба с мыслями. На аскетическом языке есть такой термин – борьба с помыслами. Правда? Интересно. С помыслами. Ведь как это здорово! Вот если бы мы хотя бы краткий период своей жизни, ну, хотя бы великий пост, ну, хотя бы в великом посту, хотя бы некоторые недели, первые там, особенно страстную неделю, когда воспоминания страданий Христа, хотя бы здесь попытались хоть немножко понудить себя в борьбе с своими мыслями. И как борьбе? Что такое борьбе? Ничего не думать? Ой, как это? Это, конечно, невозможно. А что это такое тогда? Вот здесь церковь предлагает нам прекрасное средство, которое дает человеку огромное благо. Я скажу о нем. Однажды я был свидетелем разговора, очень интересного разговора. Старый священник, к нему пришла женщина какая-то из деревни. Стала жаловаться ему: батюшка, вот я одна, с соседями как-то не получается мне общаться, скучно мне. Ой, какая скука меня съедает, помогите, что мне делать? Он посмотрел на нее и говорит: я тебе помогу. если захочешь. Она говорит, да, конечно. Говорит, запомни, пожалуйста, вот 5 слов, запомни. Слова были такие. Господи Иисусе Христе, помилуй меня. Говорит, постарайся произносить их как можно чаще. Причем, чем бы ни занималась, огородом, уборкой дома, скотиной, чем бы ни занималась, постарайся, приучай себя к этому, как можно чаще, и внимательно, и с вниманием, как можно чаще. Ну, я был свидетелем, говорю, я послушал, но я слыхал, что это неоднократно, он говорил и в проповедях, называл эту молитву краткую, 5-минутную, молитву Иисусовой. Многим говорит он, говорил, ну и забыли. И вот надо же так случилось, что опять я оказался свидетелем, когда через год приходит эта женщина, опять к нему же, и буквально падает ему в ноги, говорит, батюшка, вы знаете, что вы сделали со мной? Я же получила полноту жизни. У меня какая радость в душе. Моя скука, мое уныние, все отлетело не знаю куда. Я не знаю, как вас только благодарить. И прямо это, вы знаете, такое было на ее лице, такое ее выражение, такое все. Это действительно она исполненная радости. И этот священник потом сказал, когда она ушла, сказал... Впервые в жизни я вижу того человека, который поверил и исполнил, и какое благо он получил. И привел слова из Псалтирия, слова замечательные. Да. «Вкусите и видите, яко благ Господь». Перед нами, вы знаете, любопытнейшая вещь. Что стоит перед нами, и что мы имеем, можем иметь. Помните, может быть, однажды об этом писали, фильмы были какие-то. Была золотая лихорадка там в Америке. Помните эти страшные фильмы, когда там эти ринулись все туда, возвращаются оттуда с мешочками этого золота за плечами. Там их подстерегают, убивают друг друга. Вместе идут, какой-то фильм, я помню, вместе, на лошадях, что-то, лошадь ломает ногу, так, этот падает, все, этот, другой останавливается, друг его, и говорит, ну ты знаешь, нам с тобой вместе на одной лошади не уехать. Поэтому, я думаю, что лучше тебе остаться здесь. Тут что ты говоришь? Да-да, лучше. Но чтобы тебе было легче, я тебя застрелю. И стреляет. Золотая лихорадка, золото. Посмотрите, что делают люди. На какие идут труды жуткие, на какие преступления. На какие преступления идут, чтобы только захватить, получить какую-то часть золота. Надолго? Да нет, он не знает, что, может, поехал, его тут же уже подстрелили. Да и в любом случае, даже если он вернулся, он забыл, что он смертен. У нас сокровище лежит не там, не в каких-то бразильских джунглях. Царство Божие внутри, как сказано, вас есть. Царство Божие внутри. Вот тот рай, вот то благо, потрясающее благо, равного которому нет и которое неотъемлемо, не отнимается смертью человека, не отнимается. Это благо внутри каждого человека есть. Можно бы сказать, если бы кто стал такой утверждать, сказать, ну что вы мне тут сказки рассказываете? Можно было бы сказать, если бы не потрясающий исторический опыт христианской церкви. Потрясающее количество тех, кого церковь именует святыми, подвижниками, истинными христианами. Люди, представьте себе, разных эпох, совершенно разных эпох, начиная с первого века и до 20-го, кстати. Разных эпох, разного образовательного уровня, разного социального положения, разных, если хотите по своему даже физическому, так сказать, состоянию люди разные. То есть совершенно разные, не зная часто друг друга, взяв просто Евангелие и начав жить по Евангелию, начав жить, все приходили к одному и тому же результату. Все приходили к результату потрясающему, о котором апостол сказал: «Око не видело, ухо не слышало, и на сердце человека не всходило, что уготовил Бог любящим его». Вы слышите, не сказка это, что Царство Божие внутри меня живет. Не сказка, а реальность. А реальность, подтвержденная бесконечным числом, опытом. Наука чем сильна? И когда мы признаем научные данные? Когда они подтверждаются опытом. Мало что может там говорить. Только когда опытом подтверждено, говорим, да, тут уж ничего не попишешь. Трахнуло яблоко Ньютону по макушке, никуда не денешься. Значит, закон действительно есть. Так вот, и здесь то же самое. Эти слова о том, что Царство Божие, не что-нибудь, а то величайшее благо, о котором мечтаем, находится внутри нас, каждого человека. Правда, при этом надо помнить, что и ад находится там же. И рай или ад будет внутри меня, оказывается, от меня зависит. Поверю ли я, как вот эта вот простая женщина, крестьянка, которая стала усердно, с усилием, постоянно, да, понуждать себя к этой краткой, замечательной молитве. Молиться стала она. Прибегла ли она к Богу? Да. И получила какое благо. Или напротив. Я слышу, говорят, надо молиться. Ну да, надо молиться. Но я скажу в храм, поболтаю рукой, ну, подойду к батюшке, он на меня фартучек, то есть и петрохиль накинет, да, причащусь. И каким я был, таким и остался. Какие заповеди? Какие, что там еще заповеди? Я в храм сходил, и все, что мне еще нужно? Да еще сверху вниз смотрю на других. Сверху вниз. Как помните слова Иоанна Затворника, кто читал? Сам дрянь дрянью, а все твердит. Не есть мне, как уже прочие человецы. Я православный, а это кто? Нехристи, а забываем подчас, что нехрист, справа распятый от Христа, первый вошел в рай. Здорово! А православные это первосвященники, архиереи, священники, фарисеи, книжники, то есть богословы, оказались отвергнутыми Христом. Что значит отвергнутыми? Не приняли, сами себя отвергли. Так вот, видите, оказывается, какая ситуация-то? Перед нами открыто два пути. Я могу пойти туда, могу сюда. Я могу поверить, что действительно Царство Божие во мне есть. Могу не поверить и опять жить вот в этом житейском омуте. Простите меня, но действительно мы живем в житейском омуте. Каждый день одно и то же. Встаем, кофе или чаек пьем, бежим на работу, там вот ту-ту-ту, пришли опять то же самое, опять легли спать или ткнули сначала эту кнопку, посмотрели экран, и так без конца идет какой-то омут. При этом очень любопытно. Чего-то ждем. Чего-то ждем. А почему не подумаем, о чем мы ждем? Почему не подумаем об этом? А что мы ждем? Ах, ну чего, скажу вам чего. Да, чтобы правительство было другое, законы приняли другие, Россия стала сильной, могущественной и так далее. И тогда я гроб готов. Забываем совершенно. христианство дает возможность человеку при правильном отношении, знаете, что приобрести? Бесценное сокровище, которое именуется миром души. Мир души. Представьте, выскочить дух из этого омута. Дух внутри успокоится. Мир души. И приобрести ко всем людям благое расположение, если хотите. Но это приобретается чем? Ну, конечно же, трудом. Каким? Трудом невидимым ни для кого. Ни для кого. Как для меня, только для меня одного. Пост называется в церковных песнопениях «временем благоприятным». И вдруг наступило время, представляете? Вот как говорят, вот вам отводим время, пожалуйста, готовьтесь. И мы посмотрим. Готовьтесь. Вы хотите поступить туда-то на работу, в такой-то вуз? Вот вам даем время. Полтора месяца. Через полтора месяца, пожалуйста, приходите, мы с вами поговорим. Ох, какое время дается нам! Я уж не говорю, жизнь дается. Нам хотя бы пост дается, хотя бы великий пост дается, как время благоприятное, когда мы можем наконец-то хоть немножко взяться за себя и постараться не осуждать друг друга. Не осуждать друг друга, не злиться, не тщеславиться, не завидовать, но постараться держать себя. И прежде всего это надо делать, начиная с своих мыслей. Здесь происходит та невидимая борьба, которая свидетельствует, знаете о чем? Кто я есть. Слышите? Кто я есть. Если я потом посмотрю объективно на себя, что творится в моей голове, я могу сказать, кто я есть. Как важно объективировать себя. Извините, я не люблю иностранных слов, но иногда просто вынужден произносить, да, объективировать, посмотреть на себя как некий объект, как со стороны. Посмотри на себя, кто же ты? Неужели ты не хочешь стать лучшим? Вот к чему призывает Церковь в это благоприятное время. Дай Бог, чтобы, может быть, мы как-то такое вняли этому времени и что-то попытались сделать с собой. Не с другими. Нет. Каждый за себя ответит. Как говорила одна моя тетушка, колхозница. Каждый барашек, да, за свою шкурку будет подвешен. Так и мы будем. Вот здесь уже мы познаем, кто мы есть, к чему мы стремимся и с чем мы можем прийти. Тем более, если мы верим, что вечность ожидает каждого из нас. И все откроется после смерти. И перед нами самими откроется, и перед другими. Знаете, вот хочу предупредить, да. Здесь-то мы скрываем друг от друга, что мы думаем друг о друге и говорим. Здесь мы скрываем. А теперь представьте себе ситуацию, что все откроется. Откроется. Ой, какой кошмар. Поэтому надо всячески избегать, чтобы думать и говорить о других людях плохо, чтобы не стыдно было потом. И тогда вот говорят, вот есть ад или нет ада. Слушайте, представьте себе вот сейчас на площадь, вывести меня так, поставить на такую сцену хорошую, так, и потом перед всеми вдруг, здесь около стола будет яма навозная какая-нибудь, кланка, так, и потом перед всеми вдруг откроется вся моя душа. И я бегом быстрее в эту яму, чтобы никто только меня не видел. Вот как оно в ад-то мы попадаем. Еще бы, от срама и позора. Человек куда угодно готов сбежать. Ох, как опять важна вера. Как важно верить, поверить. Это же факт. факт, подтвержденный неисчислимым количеством опыта. Надо поверить, что будет со мной. Это будет. Что делать? Великое благо открывает нам церковь – покаяние. Как в компьютере, знаете, можно писать любую пакость. И можно взять и стереть. И стереть. И все. И нет больше этого. Так искреннее покаяние стирает из моей души все те, скажу, пакости, которые, увы, мы творим. Дай Бог, чтобы в этот пост постарались жить вот так. Спасибо вам. Спасибо. Благодарю.
Опасности сегодняшней жизни христианской, как вы их видите, и как преодолеть, чтобы в будущем церковь правильно развивалась именно по-христиански?
Прежде всего, мне хочется сказать, мы говорим, как церковь развивалась. Церковь – это кто? Это она, а это я. Я-то живу как, ну, это мое дело. А вот как она будет? Кто это такой она? Интересно. Оказывается, она – это я прежде всего. Почему я прежде всего? Да потому что я об этом говорю, я об этом думаю. Церковь – это и я. И вот теперь ко мне такой ужасный вопрос задали. Как я буду развиваться? Слушайте. Вот затылок почешешь. Да и хотел бы стать святым. Как говорят, да грехи в рай не пущают. Да? Будет все развиваться церковь в зависимости от того, что мы, вот простые люди, не надо смотреть, что там патриарх. Да, конечно, патриарх еще. Если кто виноват, то, конечно, патриарх. Архиереи там виноваты. Ну, батюшки, конечно, то же самое. Там, куда им деваться? А мы ни при чем. Так нас-то неизмеримо больше, чем патриархов, архиереев и батюшек. Мы создаем, прежде всего, атмосферу. Атмосферу или святую, или уж не знаю, какую назвать. По сеньке и шапка, мы никак не хотим в это поверить. Это, правда, не Евангелие. Это не Евангелие. На самом деле, это мысль вполне евангельская. Я вам расскажу один случай. Я его так рассказываю иногда на лекциях. Но думаю, что многие этого не знают. Но он хорошо объяснит нам ту ситуацию, в которой, кажется, и мы сейчас находимся. Правда, немножко в других моментах, это не важно, мы поймем. Византия – православная империя. Православный царь-батюшка, слышите? Мы же хотим такого, чтобы был православный патриарх, православный император. Что еще нужно? Церковные законы на уровне государственных законов. Ну, скажите, что еще нужно? Ура! Это то, о чем, кажется, только и мечтает человек, который ничего не понимает. И вдруг один негодяй, но это вся история об этом говорит и описывает его свойства, да, некий небольшой командир какой-то небольшой части, но который вот, очень нравился солдатам, нравился чем? Своей потрясающей решительностью, которая на самом деле была настоящей жестокостью. Как он расправлялся, когда нужно было это делать где-то. Одним словом, совершает государственный переворот. Сам он действительно был жестокий. Он казнит направо-налево, не щадя никого и ничего. Вот один пример, который в истории приводится, и он достаточно показателен. На глазах императора арестованного его 5 сыновей, раздетых догола, пиками, копьями загоняют в пылающий костер. Фока наслаждается, кровь льется, жестокость, которую уже давно Византия не переживала. И один подвижник, не вынося этого буквально, это замечательный случай, молится: «Господи, За что нас, таких православных? Наши храмы блистают, наши службы торжественны, наше облачение великолепны, какие наши уставы прекрасные, наш народ православный. За что, Господи, Ты такого послал нам? Он действительно был, видимо, истинным подвижником. Молился ночь. Мы знаем, это не так просто. И под утро ему был отчетливый, ясный и твердый голос. Краткая фраза и больше ничего. «Искал худшего, но не нашел». Точка. Бедный подвижник так и ахнул. Он-то кто такой? Фока, это зверь. А ему голос с неба: искал худшего, но не нашел. Опомнился этот подвижник и понял. Не вижу я, что творится в душах нашего православного народа. Что в них творится? Наверное, то, о чем сказал Тихон Архипович, которого я приводил. Нам, русским, так бы, наверное, нам, византийцам, нам, грекам, не нужно хлеба. Мы сыты бываем тем, что съедаем друг друга. Вот этот вопрос о том, что же нам делать, как же будет развиваться наша страна? Что делать с нашей церковью? Видите, оказывается, где ключ-то? Искал худшего, но не нашел. Почему худшего? Понятно? Конечно, понятно. Конечно, понятно. И я больше ничего не могу сказать, потому что этот голос был с неба.
Племянница увлекается мистикой, посещает семинары. Как ей помочь? Как помочь человеку, если сама недавно стала воцерковляться?
Ну, если еще у этой племянницы есть интерес, так сказать, к вопросам религиозным, если она еще не превратилась в фанатика, фанатик чем характеризуется? Знаете чем? Ему говорят: ты понимаешь, что дважды два – это четыре? Фанатик отвечает: нет, это сорока на колу. Как? А вот так. Фанатик фанатос, то есть мертвый, ничего не слышит. Так вот, если эта племянница еще способна, конечно, к чему-то слушать, то очень хорошо бы ей поговорить с человеком, который мог ей что-то объяснить, но при условии, если она хотя чем-то еще интересуется. Интересуется чем? А почему это правильно или не, или ложно? Вопрос о том, какой мистикой она интересуется, почему она поверила этому, а не другому. Каждый человек, рожденный в России, должен прежде всего, если у него есть хоть грамм ума, простите меня за такое выражение, прежде всего должен познакомиться с чем? С той исконной верой, которой живет Россия тысячу лет. Что это такое за вера, которая дала России стольких людей, столько самых выдающихся людей во всех областях ее жизни, и прежде всего тех изумительных святых, которыми жила Церковь? Прежде всего разумный человек должен познакомиться, что такое православие. Что это такое? Что такое мистика? Что это такое мистика? Мистика – это, если хотите, вот в том смысле, о котором был задан вопрос, это вера просто в какие-то таинственные силы. Слышите? Таинственные силы. Может, и Бог в том числе. Так? Хорошо. Какие это силы? Откуда вы получили информацию? Давайте ее сопоставим, сравним с православием, сравним. Но для этого человеку нужно что? Познакомиться с тем, что православие говорит об этих таинственных силах. И почему говорит. Говорить-то можно что угодно. Важно, почему. В православии есть ответы на все те вопросы жизни, которые беспокоят человека.
Вы слушали беседу профессора Московской духовной академии Алексея Ильича Осипова о посте.
В эфире радио «Радонеж». Православные вещания для России и соотечественников за рубежом. Программа «Редакционный комментарий». У нашего микрофона обозреватель радио «Радонеж» Сергей Худиев.
На днях в сети появился текст известной поэтессы и литератора Ольги Седоковой «Свет Майдана». Текст посвящен украинским событиям, но, с другой стороны, в нем есть что-то вневременное, не привязанное к текущему кризису, что-то, что сразу вызывает воспоминания о русской предреволюционной, советской и постсоветской интеллигенции. Строго говоря, не только русской, но и находящейся под ее культурным влиянием на просторах бывшего СССР. Как человек, который учился в советской школе, я прекрасно помню всю эту революционную романтику, восхваление мужества мятежа и отваги революции. Конечно, мятежа не против советской власти, это ни-ни, а против проклятого царизма. Я помню школьные линейки, посвященные памяти героев гражданской войны. Помню волнующие рассказы про революционеров-подпольщиков, которых жестоко преследовали царские сатрапы, гноили их по ссылкам. Владимир Ильич Ленин вот прятался от сатрапов в разливе. Но революционеры все преодолели и принесли народу счастье. Любовь наших интеллигентов к революциям началась далеко не с Украины. В отношении к Майдану мы просто видим те же чувствования и те же эмоции, которые побуждали людей в 1917 году нацеплять красные банты и ликовать по поводу свержения проклятого царизма. Поэтому текст Ольги Седоковой ценен тем, что ей, как талантливой поэтессе и литератору, удалось выразить определенную систему ценностей и настроений, которая глубоко укоренена в сознании нашей интеллигенции. Это любовь к мятежу, смуте и революции ради нее самой. Не ради того, что революция как-то улучшит жизнь людей, а ради самого процесса, ради упоения бурей истории. Это настроение «Пусть сильнее грянет буря» прекрасно передает Максим Горький в песне о буревестнике, Владимир Маяковский во многих своих стихотворениях. Даже странно, что Ольга Седокова цитирует не их, а англоязычного поэта Томаса Эллиота, который этому настроению не близок и на роль революционного агитатора горлана-главаря не годится. Она пишет, цитируя Эллиота, следующее. «Не говорите мне о мудрости стариков, лучше об их дуре, об их страхе перед страхом и яростью, об их страхе обладать, принадлежать другому или другим, или Богу. Дело не в том, что наши комментаторы – старики, а в том, что единственная мудрость, из которой они исходят, – это мудрость страха. События преодоления страха, Майдан, видятся глазами людей, не вышедших из состояния страха. Они видят не то, что есть, а то, что может за этим последовать. А хорошего, понятно, не последует». Конец цитаты. Ну, общий замысел поэмы Эллиота, откуда взята эта цитата, отражает религиозные и гуманистические взгляды поэта. И призывать его в революционные агитаторы значит грубо искажать его идеи. Но дело не в этом. Дело в том, что наш интеллигент влюблен в революцию как в божество. И служение ей является абсолютом, который делает все остальные ценности, включая моральные, относительными. Это приводит к парадоксу, когда люди, многие охотно говорящие об этике, выказывают поразительное отсутствие этических стандартов. Абсолютное большинство людей исходит, как из самоочевидного, из того представления, что причинять людям смерть или страдания неправильно, и что нравственное поведение предполагает, как минимум, стремление к неумножению людских смертей и страданий. Высокие идеи не стоят того, чтобы убивать, увечить или обездоливать живых людей. Это можно назвать мудростью стариков, можно страхом, но это страх сделаться причиной человеческих смертей, горя и страданий. Священное Писание неоднократно пишет о страхе и мудрости рядом. Например, начало мудрости – страх Господень, разум верный у всех исполняющих заповеди Его. Верующий человек опасается греха. Как говорит псалмопевец, «Я был непорочен пред ним и остерегался, чтобы не согрешить мне». Человек нерелигиозный, но нравственно здоровый, опасается причинить вред другим людям. Никто не похвалит за храбрость лихача, который создает аварийную ситуацию на дороге и рискует собой и другими. Его скорее упрекнут за пренебрежение к человеческим жизням. Есть страх, который совсем не надо преодолевать. В тексте выражается крайняя неприязнь к Сталину и связанной с ним системе. Но это неприязнь внутрисемейная, как внутри большевистским был конфликт между Сталиным и Троцким. Пренебрежение к человеческим жизням, которые можно взять и бросить в топку революции, преодолев страх. Это очень четкий генетический маркер, показывающий, что сталинская шинель вырастает из русской революционной интеллигенции, а русская революционная интеллигенция из сталинской шинели. Еще один характерный пример – это постоянное употребление слов «стыд» и «позор». Дело в том, что в отличие от вины, которая является следствием объективного нарушения, объективного нравственного закона, стыд и позор – это эмоции социальные. Стыдно всегда перед кем-то, перед какой-то референтной группой. Для девушки в Саудовской Аравии немыслимый стыд появиться на людях с непокрытой головой. Это и тяжкий стыд для ее отца или брата. Для большевика-подпольщика позор уклоняться от участия в экспроприациях. С точки зрения Света Майдана и тех, кто с ней согласен, позор реагировать на смуту и смертоубийство так, как реагируют обычные люди. Со скорбью за соседей и сильным нежеланием, чтобы что-то такое случилось у нас. Но стыдно перед кем? Позорно в чьих глазах? Кто наделяет себя властью переворачивать с ног на голову все естественные представления о хорошем и плохом? Кто эта референтная группа, перед которой человеку надлежит испытывать стыд и позор? Недавно это была партия Ленина, партия Сталина, славная партия большевиков, и идея, что граница добра и зла может определять некая группа исторически передовых личностей, нам хорошо знакома. Классовый характер морали, да. Конечно, влюбленность в революцию очень быстро сталкивается с тем, что реальная революция в России, на Украине, где угодно еще, это очень-очень грязно, морально и физически. Это ложь, ненависть и предательство, это трупы и увечья, это негодяи, вынесенные на вершины власти обманутыми массами, которым потом годами придется расплачиваться за свою доверчивость. Как тут реагировать певцу революции? Точно так же, как в свое время Максиму Горькому или Владимиру Маяковскому, отрицать или игнорировать все это. Согласно Свету Майдану, Майдан был мирный и упорный в своей мирности, хотя его омрачали выходки маргиналов, на которые у нас обращено основное внимание. Если бы это было написано, когда Майдан действительно был мирным, это было бы понятно. Но это написано совсем недавно, после массовых столкновений, коктейлей Молотова, десятков убитых и искалеченных как со стороны мирных протестующих, так и со стороны правоохранителей, после разгрома мирными протестующими офиса партии регионов и убийства, ни за что ни про что, одного из его сотрудников, после многих других проявлений жестокого насилия, о чем было предостаточно фото и видеосъемок в интернете и свидетельств участников событий. Масштабного насилия с обеих сторон не думают отрицать и самые горячие сторонники Майдана. Увы, Свет Майдана этого просто в упор не видит, как не видит и другого. А тех, кто говорит о еврофашизме бандеровцев, не хочу и говорить, написано в статье. Таких, боюсь, подавляющее большинство. Будем считать, что они жертвы официальной информации. Что же сказать, мы живем в эпоху интернета. Я, например, не смотрю телевизор совершенно, и ролик BBC об украинских крайне правых видел на экране своего монитора. Как и многие другие ролики, факельные шествия, скандирование «правый сектор», москалей на ножи, избиение каких-то людей палками. В том же интернете я читал разъяснения сторонников Майдана, которые, увы, не выражали желание решительно отмежеваться. В свете всего этого еще возможна апология текущего положения дел в стиле «фашисты есть, но их немного, на первых же свободных выборах они провалятся», или «фашисты есть, но на Майдане они составляют незначительное меньшинство». Я не смотрю телевизор. Возможно, там присутствие фашистов всячески преувеличивают. Не знаю. Я читаю интернет, смотрю ролики, беседую со сторонниками Майдана, которые иногда стыдливо пытаются объяснить, что москали, которых на ножи, это московские империалисты. Ну да. А известный лозунг «бей таких-то», наверное, надо толковать как призыв к борьбе с олигархами. Глухое отрицание «нет никаких фашистов, все придумала путинская пропаганда» тут, увы, невозможно. Конечно, далеко не все сторонники Майдана фашисты, и назвать нынешнее киевское правительство фашистским было бы недобросовестным преувеличением. Там есть самые разные люди. Что не будет преувеличением, так это сказать, что люди, ранее известные как борцы с ксенофобией и национализмом, теперь утратили всякое отвращение к фашистам и готовы разделять с ними общее дело. Люди, которые еще совсем недавно видели невыносимейшую ксенофобию и нестерпимый фашизм в том, что гей-агитаторов не допускают в школьные классы, теперь готовы маршировать в одном ряду с правыми экстремистами. Случись у нас в России шествие с криками «таких-то на ножи», «слава нации, смерть врагам», «таких-то на виселицу». Эти же самые люди были бы первыми, кто подняли бы тревогу, выразили бы негодование, потребовали бы от властей пресечь, а от всех честных людей публично отмежеваться, если бы в таких шествиях можно было обвинить власти. Но когда такие шествия происходят в соседней стране, их устраивают революционеры, вся непримиримость к ксенофобии и воинствующему национализму как рукой снимает. Какие фашисты? Нету никаких фашистов. Свет Майдана, как написано в статье, это и свет реабилитированной человечности. Собственно, ничего удивительного в этом нет. Для революционного сознания мораль носит чисто прикладной характер. К морали можно взывать, когда это помогает революции, ее можно игнорировать, когда революция этого потребует. Обличать ксенофобию, когда надо делу революции, а когда надо тому же делу в упор не видеть или даже прямо поддерживать. Что же, нынешний кризис – это обострение старой революционной болезни, которая уже выкосила в нашей истории миллионы людей. Есть люди, перед которыми я могу испытывать стыд, перед которыми я бы опасался позора. Но это совсем не товарищи революционные интеллигенты.
Вы слушали программу «Редакционный комментарий». У нашего микрофона был обозреватель радио «Радонеж» Сергей Худеев.